Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, здесь тоже, в этой студии.
Мне кажется, мы забываем очень часто подводные камни. Мы читаем описание у духовных авторитетов, вот как подходить к очищению души, как исповедоваться, как стараться покаяться действительно. Но в то же время мы не делаем поправку на себя. Когда мы читаем об этих духовных практиках, мы иногда забываем заглядывать в такой кладезь премудрости, как Ветхий Завет. Я очень хорошо помню, меня просто ударило вот как чем-то тяжелым по лбу, когда я в книге притчи Соломоновых прочитала: «Перед падением возносится сердце человека». Вот мы забываем о таких тонких нюансах, которые нам всю нашу эту духовную как бы работу сводят в лучшем случае к нулю, если не уводят в минус, именно потому что мы не чувствуем того, что в нас происходит. Нас заносит на каждом повороте, нам никто не говорит «стоп», и в этом заносе мы рискуем погубить вообще все, даже те крохи хорошего, что мы успели собрать. Вот что бы нам с этим сделать?
Несмотря на то, что вот достаточно часто мне приходится говорить о том, что христианство не грехоцентрично, а христоцентрично, для многих это как иногда кажется открытием, но тем не менее, все-таки внимательность к себе, к тем процессам, которые внутри твоего сердца, ума происходят, без внимательности к себе никакой духовной жизни, здоровой или оздоравливающейся, ну, наверное, невозможно себе представить. И при этом, опять же, и тут еще важно не зациклиться на себе, на самом себе, но, опять же, на этих внутренних процессах. И вот такая вот тонкая история, с одной стороны, внимательность к себе. А знаете, как это сейчас говорят во всяких этих публичных светских разговорах? Быть в моменте здесь и сейчас, да?
Уже не говорят, мне кажется, это уже отживает.
Отжило, да.
Ну, просто это настолько
опошлилось, да?
Опошлилось, да, и где-то, может быть, было адекватно моменту и жизни в моменте здесь и сейчас, что спустя несколько месяцев, ну, это просто год, может быть, уже смешно выглядит.
Ну да, действительно, опошлено, но, тем не менее, если мы говорим о действительно христианском понимании внутренних процессов человека, внимательность к себе, внимательность с тобой, к тому, что с тобой происходит, крайне необходимо. А еще вот эта внимательность, она связана с тем, что ты понимаешь, перед кем ты ходишь. И перед Богом всегда, и перед другим человеком почти всегда. Ну, потому что так часто получается, что окружают нас люди все-таки, мы не пустынники. А если ты в пустыне, то ты сам с собой находишься. Ты тоже человек, на которого ты смотришь вот во весь рост, что называется. И понимание того, перед кем ты ходишь, вот хождение перед Богом, оно, кстати, очень библейское, очень библейское. И покаяние невозможно без понимания, что ты ходишь перед Богом, ты перед лицом Божьим совершаешь всю свою жизнь. И только в моменты личной забывчивости человек перед человеком встает во весь рост проблема его греха. Он падает чаще всего, потому что забывает, что он сейчас перед Богом. А с другой стороны, невнимательность к этим движениям души приводит к тому, что склад этих греховных камней становится все более и более наполненным, и тяжелым, и двигаться дальше становится все тяжелее и тяжелее. Вот это такой парадокс. И внимательность к себе, и, с другой стороны, внимательность к тому, перед кем ты ходишь. Если этого не совершается, ну и ни о каком покаянии тоже невозможно вести речь. А в самом базисе это вообще целеполагание. А зачем? Зачем все это? Это мотивация. Зачем? Только ради того, чтобы успокоиться? Ну, так проще новопосит принимать или там какие-то более тяжелые фармпрепараты. Если вопрос о твоих отношениях с Богом, ну, тогда тут такое, знаете, поле, которое невозможно измерить квадратно-гнездовым методом. Отсюда и все эти трудности от того, что мы проскакиваем, пытаясь на шаблонах каким-то образом решить все внутренние проблемы человека.
Но ведь мы опираемся на многовековой опыт церкви. Все-таки ведь не в безвоздушном же пространстве, не каждый раз на новенького. Что из этого мы легко можем применить к себе, а над чем нужно 10 раз подумать?
Опыт церкви разнообразен, как разнообразна жизнь каждого человека. Каждая личность — это уникальная вселенная. Точно так же, как и опыт церкви, это уникальная вселенная на каждый год ее жизни. И опыт отцов-пустынников Египта, и опыт Сергия Радонежского или Серафима Саровского, или новомучеников, исповедников церкви русской, они в чем-то близки, в чем-то пересекаются, а в чем-то расходятся. И в этом смысле, имея всю эту партитуру и палитру инструментов духовной жизни и опыта жизни людей в Боге, в церкви, воспринимая здесь и сейчас, ты понимаешь, что что-то может быть более актуально, что-то менее актуально. Но, скажем, важность человеку уйти в пустыню и там проводить какое-то время для внутреннего сосредоточения. Мы видим этот опыт, начиная с евангельского повествования, когда Христос перед тем, как выйти на проповедь, уходит в пустыню, и там пребывает в посте и молитве. Стоит ли современному человеку уйти на такие глубокие 40 дней отрешенности от здешнего мира? Кому-то стоит, кто-то не потянет. А ко всем ли вот этот шаблон?
Мне кажется, даже применить? Не потянет, здесь это не совсем верная аргументация, потому что дело не в том, что он потянет или не потянет, но ведь сами сказали, что каждая личность человека — это космос. И
да.
То, что просто какому-то человеку будет действительно полезно уйти, другому человеку это просто будет вредно.
Конечно.
Вреден выход,
конечно,
из,
конечно,
общества.
Конечно, и, конечно.
Ну, может, не вернуться.
Хотя некоторые ездят на всякие там ретриты, так называемые.
Ну, ретриты,
кто знает, что это такое. Вот, и отрешается от мира здесь сейчас, но тут так закавычим всю эту историю. Поэтому вот это уникальная вселенная, каждый отдельно взятый человек. И в этом смысле, наверное, сложность роли духовника или пастыря в том, чтобы он понимал инструментарий, этот опыт церкви в разных обстоятельствах существования церкви, существования людей Божьих перед лицом Божьим вот в этой ленте времени, чтобы сейчас и здесь использовать этот опыт, а у кого-то этот опыт обновляется. Вот скажем, вот мы говорим ведь в контексте Великого Поста. На самом деле, одна из таких проблем, которая вышла во весь рост в здешнем нашем цифровизированном мире, это вопрос поста информационного. Но правда, все сейчас опять же кидаются читать, что там есть, что там не есть, какие молитвы читать, не читать. А элементарная вещь, которую предъявило современное общество, современный мир перед человеком. А что ты ешь с точки зрения твоего потребления как информационного продукта?
Помните, когда лет 20 назад, наверное, все везде активно обсуждали в церковной среде, что такое телевизор, бес в углу или источник информации?
О, да.
Читали всякие пророчества про то, что про грех, который исходит, и посмеивались над этим. Я-то что тут? А сейчас порой смотришь и думаешь, это действительно... Лучше его закрыть, заколотить и не смотреть, а уж если что-то и смотреть, то вот он.
Да, и компьютер. Да, это тема сегодняшнего мира. Отцы не говорят о просмотре соцсетей в своих потеряках. Абсолютно нет. Этот потеряк рождается здесь и сейчас. Насколько ты можешь быть свободен от своей интернет и информационной зависимости? В какой степени ты можешь оценить вообще на самом деле, какое время ты проводишь в общении с Богом или же тыркание пальцем по ТикТоку и другим каким-то социальным сетям. Ведь на самом деле, кого ты любишь, с тем ты больше время проводишь или хотя бы стремишься проводить. Если речь идет о Боге, а у тебя на молитву не остается времени, то слабо верится, что Бог для тебя приоритет, в принципе. Вот этот внутренний аудит провести, посмотреть, сколько у тебя остается времени на богообщение? Так по-взрослому, по-серьезно, и на что ты на самом деле тратишь время. Поэтому, с одной стороны, опыт отцов, он критически важен, он действительно важен. Они, наши отцы проходили этот путь богообщения, опять же, ну, во многом, кстати, и на новенького, во многом и на новенького. И этот путь нередко они прокладывали. Да, мы видим их опыт. Но живем-то мы здесь и сейчас, и поэтому надо быть внимательным к тем реалиям, которые мы видим здесь и сейчас. Не вопрос обсуждения типикона рыбы, бобов или там фиников, как это может быть написано в последовании поста, да, а вопрос в том, что в нашем нынешнем времени пост может приобретать совершенно другое звучание.
Но все равно, приобретая иное звучание, мы стараемся оставить в себе какие-то вехи, будь то, как хотите назовите, реконструкция или наше представление о том, как было бы хорошо, если бы. Но уберите вот эти особенности, и уйдет содержание. Тут форма и содержание настолько переплетены, что не тронешь одно, исчезнет другое.
Особенности поста?
Да, великого. Я имею в виду весь комплекс Великого поста, начиная от чтения о Закхее и заканчивая Пасхой. То есть это все вот настолько веками, как камешки морские, которые волны обтесывают годами, десятилетиями, столетиями. Вот эта форма, она настолько стала совершенной, что ее страшно тронуть.
Застывшая форма в граните красива для своего любования ей.
Она же не застывшая. Я рассуждаю как человек, для которого это было абсолютно открытие чего-то абсолютно перпендикулярного в моей жизни. Я пришла в церковь взрослой, мне было 25 лет, и это был Советский Союз, это был абсолютно такой быт, который не сочетался с церковным вообще никак ни в одном месте. И для меня очень важна была именно эта форма, потому что она мне не мешала разбираться в смыслах, она мне помогала.
Да, да.
Она настолько выверенная. Вот все, что связано, по крайней мере, с всем комплексом Великого Поста, там каждый шаг, он настолько выверен, что тебе не хочется придумывать ничего другого, тебе хочется идти вот по этой проторенной тропе, потому что она тебе подходит.
Это как будто сейчас сложится впечатление, что мы возражаем друг другу, а я говорю, там, давайте постную триоть вынесем со всеми святыми. Да? Нет, 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 конечно. Я с вами согласен, это действительно проторенная дорога, которой легко порой идти. Но если бы было все так просто, без понимания того, что все это богослужебное, в том числе последование и предписание поста, обращены-то были прежде всего к монахам конкретного, кстати, монастыря. Без понимания этого можно таких шишек натворить, а то и разбить так себе голову, что после не захочется вообще на тему христианства разговаривать. И таких примеров я знаю, ну, какое-то количество, к сожалению. Но вот трезвость, мне кажется, христианской жизни предполагает понимание того, что мы перед собой имеем в качестве наследия, в том числе богослужебного наследия, тех предписаний поста. А я вам скажу по поводу дороги. Поста, кажущийся все вот такой проторенный, все понятное. Да непонятно там много чего. Есть разница между предписаниями совершения поста по триоде постной и по типикону. Расхождение есть. А кто из наших слушателей открывал типикон и смотрел, какие там предписания обнаруживаются для духовной жизни и для делания монахов, в конкретном, подчеркну, монастыре, к которому это было обращено. Ну, вряд ли кто-то из непосвященных на этот счет что-то может сказать в принципе. Есть какие-то абстрактные общие представления в интернетиках, прочитанные сейчас, во всяком случае.
Ну, они сложились, кстати говоря, там, сначала в потом уже в интернетиках, а за какое-то время они все равно сложились в определенный такой постный мирской устав. Он хорош, плохо, он сложился сам по себе, его можно критиковать, но, опять же, другого-то мы ничего не предлагаем, и если предлагаем, то это не выходит за рамки внутрикорпоративного обсуждения.
Ну да, но, с другой стороны, я согласен, что вот это такая рамка, извиняюсь, в рамках которой, внутри которой много полезного, ценного или даже бесценного можно обнаружить, если идти этим путем, уже проторенным сотни лет. Ну, это так, это правда. Но знаете, мне кажется, от чего нам не уйти в нашем разговоре? От того, что, к сожалению, вот все это делание Великого Поста приобретает нередко для многих людей самоценность. Это некое такое вот, возникают подготовительные недели перед постом, потом объявляется пост, все стартанули, побежали и добежали до Пасхи, фух, выдохнули, сейчас можно есть и там ешь, пей, веселись, Христос воскрес. А на самом деле сам пост является подготовительным периодом. И перенос этого акцента с самой Пасхи или Страстной Седмицы и Пасхи на Великий Пост, как на основу, основное делание, мне кажется, это одна из тех трудностей, которые мы имеем сейчас. Именно поэтому, добежав до Пасхи, вот это вот, добежали, дальше можно жить, как и прежде. Все сделали, успели. А на самом деле, вот этот акцент, перенесенный на Великий Пост, может иногда нам не ту службу служить.
Знаете, я вот слушаю вас, вспоминаю удивительную историю из как раз Страстная Седмица и Пасха. Мне довелось однажды быть в гостях у такого очень духовного человека, и рядом с ним жило несколько монахинь, которые помогали ему по хозяйству, и он как бы их окормлял. И вот как раз Страстная заканчивается, матушки там суетятся приготовлениями там Пасхи, куличей, и вот они что-то там заспорили между собой, слушал, вышел в сени, говорит: «Так, постимся до Вознесения». Он не сказал, потому что они поругались, он счел, что, это дисциплинарная мера, но мне почему запомнилась эта история, потому что он не сказал им «поститесь», он сказал: «Мы постимся до Вознесения».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Ну, я не знаю, насколько это адекватно.
А это к вопросу об изменении. Ну, вот, ну как?
Он сказал, мы постимся, ну и что? Насколько это правильно по отношению к себе?
А вот, знаете, в чем проблема здесь? Невозможно никоим образом оценить.
Ну, потому что это вырвано из какого-то общего контекста жизни.
Мы не знаем, что он имеет в виду, что у него сейчас в голове родилось. И я не смею никогда вот такие вот штуки комментировать, такие ситуации. Я принимаю... не отвергаю, просто вот так есть, так такое бывает. Но, кстати, интересно, что еще одна из ошибок, которая прям на поверхности лежит и часто совершается, это какой-то частный опыт начинает возводить в догмат, в ранг догмата. Какой-то духовный совет какому-то человеку в письме, указанный каким-то великим нашим старцем, начинает интерпретироваться как великое правило, необходимое для всех.
А в другом письме он другому человеку обратное советовал.
Конечно, и в этом, кстати, тонкость духовничества тех наших великих, потому что они понимали, что вот графиня Марья Алексеевна, она вот такая, а Иван Иванович купец такой-то гильдии, он другой. И для них разные могут быть вполне себе лекарства, в том числе духовной жизни.
Нельзя ему давать от головы, если ему нужна от желудка.
Да, и это, кстати, вот опять же возвращаемся к важности пастырства, важности духовничества, особенно в таких трудных и сложных, мне кажется, обстоятельствах, какими являются обстоятельства Великого Поста, для того, чтобы вот это лекарство, которое опытом церкви накоплено, и лекарства применять адекватно духовному состоянию человека. И вот эта вдумчивость пастырская, употреблю это слово, адекватность, она просто крайне необходима, и порой ее не хватает, и нередко в чем затыки у простых мирян случаются, потому что они сами себе порой становятся такими духовниками, пастырями, начитаются всяких книжек и интернетов, и потом давай это все валить на свою голову. Как это бывает, кстати, про обычную жизнь. Начитается каких-нибудь там рассказов о том, какие БАДы их спасают от того и сего. Понакупят, понатратят денег, и дальше это все пытаются потреблять. Но вот так не работает. Вернее, ну, работает, но скорее вопреки, а не благодаря.
А как, вам кажется, приобретается личный опыт прохождения Великого Поста? Это каждый сидит вот в своем домике и аккумулирует то, что у него внутри происходит. И как это вообще? Если не читать книжек, не слушать читать то, что книжки, говорится всем вообще.
Читать книжки, слушать. А первое базовое условие. Пока ты не выйдешь в этот путь, ты не поймешь, что это за путь. Поэтому, конечно, важно отправляться в этот путь Великого Поста. Абсолютно точно. Невозможно научиться плавать, все время делая какие-то ритмичные движения только на берегу. И Великий Пост – это действительно путь, которым нужно проходить. Выйдя в путь Великого Поста, важно понимать, куда ты идешь. Не окончание Великого Поста есть самоцель, а Страстная Седмица и Пасха Господня, и те светлые дни Пасхи, которым ведет поприще Великого Поста. Второй момент. На этом пути, конечно же, ты читаешь, слышишь, слушаешь. Это важно, это, конечно, пропускать через свою голову, думать, рассуждать. А, кстати, как раз-таки такие великие пастыри и духовники, как тот же святитель Игнатий Брянчанинов, говорит о том, что духовную жизнь надо совершать в опоре на Евангелие, в совете с духовно-опытными людьми. И вот этот совет...
А что такое, кстати, вот тоже очень важно. Всегда вопрос возникает, аж какой критерий духовно опытного человека?
Ну, опять же, это всегда, мне кажется, очень-очень индивидуально, и даже больше того, вряд ли можно на кого-то повесить такой вымпелочек, передовик духовного труда и переносное, это как называется, переходящее красное знамя духовное, или сейчас зеленое знамя.
Отдайте отцу Матфею, отец Никандр плохо потрудился.
Да. Нет, мы понимаем, что вот человек имеет какой-то опыт в церкви, раз. Все-таки время имеет тоже значение, бытия в церкви. Я, кстати, я вам скажу, это очень важно, например, для наших педагогов в воскресных школах. Мы видим одну из проблем в отношении как раз-таки тех косяков, которые возникают при общении с детьми. Это новоначальность церковной жизни педагогов воскресных школ. Опытность жизни в Боге и, там, скажем, в церкви имеет значение. Дальше. Ну, насколько человек вообще здраво рассуждает, насколько он вообще, в принципе, апеллирует или опирается на опыт церкви в конечном итоге. И, знаете, по большому счету, все те вещи, которые люди произносят, в том числе из высоких амвонов, иногда стоит подвергать простому вопросу, а с чего ты это взял? Ну, вот всем надо там, я не знаю, на брюкву сесть в течение первой недели. С чего ты это взял? Подкрепи свою мысль чем-то. Если какой-то там...
Ну, я же так всегда делаю. А меня заповедал там вот он.
И опять же повторю известную русскую поговорку. Входя в церковь, снимают шапку, а не голову. Поэтому мыслительный процесс нам Богом оставлен для того, чтобы все-таки мыслить. И человек не обязан все принимать за чистую монету. Хотя как раз-таки для новоначального это очень свойственно, поэтому он воспринимает все за чистую монету, давай там все вот со своим комсомольским задором исполнять. Ну, как критическое мышление и в духовной жизни крайне важно.
Ну, не знаю, мне кажется, что нам...
Ну, это дар.
Да, критическое мышление – это не критиканство. Это дар рассуждения, а святые отцы о нем говорят как одной из наивысших добродетелей.
Мне кажется, что новоначальным это как раз сам Бог помогает, несмотря на всю, на весь ажиотаж и на всю иногда дурость того, что он делает. Как ни странно, зачастую все это идет ему на пользу. Потом начинаешь ретроспективно вспоминать, думаешь, Господи помилуй, что ж такое?
Что творили? Критическое мышление – это то, что мы можем воспитывать с детства, потому что если мы этот навык приобретаем в зрелом возрасте, а то и в очень зрелом, то это мы рискуем просто удариться в такую безрассудную критику всего на свете.
Так и есть. Критиканство, я даже сказал.
Да. И тогда, ведь уже с учетом накопленного багажа знаний, личного опыта, десятилетий прошедшей жизни, воспитанных детей, к тебе приходит сознание, ну, теперь-то уж ты точно знаешь.
Да ладно. Ну, да, приходит.
Приходит,
сознание приходит. Конечно. И тут бац, и что-то из-за угла показалось новенькое. Но, кстати, такой неофитский задор, он, ладно, там, в отношении тебя как-то еще иногда срабатывает, и какая-то польза с этого такой радикальностью выходит. Но если этот задор начинает применяться по отношению к другим людям, вот тут труба дела. Особенно такая вещь случается, когда родители вот уверовали в Бога, и у них это огонь и горение неофита. Это горение нередко испепеляет близ находящихся часто детей, например. И поэтому случается тот самый синдром ДВР, дети верующих родителей. Часто нередко это ребята, у которых выжгли перспективы веры в Бога, нередко так бывает. Но это прям очень сложная история. Поэтому тут с этим неофитством тоже надо быть аккуратным. Вот, понимаете, это неофитство, и вот это все, да не только неофитство, а вообще вот такая, знаете, этот весь духовный комсомольский задор, он нуждается в обратной связи всегда. И поэтому так важен священник, духовник, духовно опытный человек, который скажет: так, подожди. Ну, подожди, не надо. Как владыка Антоний одной прихожанке посоветовал: не надо вам ничего читать. Сидите вот просто вот в кресле, сядьте и молчите. Хочется вам читать какой-то текст, молитвословие. Сядьте, помолчите, побудьте в тишине. И для нее это был шок, потрясение. Как так можно? Оказалось весьма, что это добрый, правильный, мудрый совет.
Как еще один известный священник когда-то сказал здесь, в этой студии. Знаете, говорит, христианство хорошо тем, что в нем нет вообще никаких правил.
Ну, в принципе, да. С поправкой, ну да, я думаю, что мы понимаем, о чем я
говорю. Ну, да, естественно, да. Спасибо большое. Напомним, что сегодня здесь, в этой студии, был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего доброго и до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».